С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Президент Польши Лех Качинский и его жена Мария будут похоронены в воскресенье в замке Вавель в Кракове, сообщили польские власти. Сегодня в Варшаве церемония прощания с святой Качинским. Михаил Ходорковский сегодня продолжил давать показания в хамовническом суде Москвы на новом процессе по его делу. И в Вашингтоне под председательством Барака Обамы открылся саммит по ядерной безопасности, на котором представлены 47 государств мира. Вот такие темы, кроме того, обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе программы. В Варшаве проходит церемония прощания с президентом страны Лехом Качинским и его супругой Марией, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Гробы с телами установлены в президентском дворце. В парламенте Польши сегодня прошли траурные мероприятия в память о всех 96 жертвах авиакатастрофы, среди которых 18 депутатов Сейма, то есть Нижней палаты, и членов Сената. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Почетный караул в варшавском аэропорту и короткая церемония с участием ближайших родственников Марии Качинской. Внезапная смерть забрала ее от нас, наполняя болью и скорбью сердца близких, а также многих из нас. Затем траурная процессия направилась через весь город в президентский дворец по тому же маршруту, что и двумя днями ранее процессия с телом президента. На пути следования колонны автомобилей тысячи варшавян.
Жегнать президента.
Попрощаться и с президентом, и с первой дамой нужно.
И пани президент.
Большое количество людей и у самого президентского дворца. Я в шоке, не могу до сих пор поверить, что это случилось. Но как, скажите же, можно было допустить до того, чтобы в одном самолете летело столько людей, важных для страны? Да еще не самолет, а металлолом какой-то. Заместитель руководителя канцелярии президента Яцек Сасин заявил, что попрощаться с Лехом и Марией Качинскими смогут все желающие. Если потребуется, то президентский дворец не будет закрываться даже ночью.
Пан президент, пани президентова, вспомни, вырушили стон.
Первая дама вместе с президентом выехала из этого дворца в Россию. Здесь они вместе жили, а потом вместе погибли на российской земле. Думаю, что это правильно, что их села будут выставлены для прощания также вместе.
Были в том моменте, когда придут поляки их жегнать.
Сказал Яцек Сасин. В часовне президентского дворца состоится благослужение с участием родственников Марии Качинской, и только после этого будет возможность попрощаться с президентской парой. Предварительно запланировано, что церемония прощания со всеми жертвами пройдет в субботу, а похороны в воскресенье. Пока неизвестно, где будет похоронена президентская пара. Возможно, это будет один из варшавских костелов. Сегодня же в парламенте Польши проходят траурные мероприятия в память о погибших в катастрофе депутатах Сейма и Сената. Мы хотим высказать наши соболезнования близким наших погибших коллег прежде всего, но я хотел бы, чтобы эти мероприятия стали демонстрацией единства нашей страны перед лицом такой страшной трагедии, заявил спикер Сейма, исполняющий обязанности президента Бранислав Комаровский. В катастрофе погибло 18 депутатов Сейма и Сената. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И в продолжение этой темы. Один из авиадиспетчеров, принимавших на аэродроме Северный под Смоленском самолет польского президента 10 апреля, утверждает, что лайнер садился без разрешения. По его мнению, причиной трагедии мог стать языковой барьер. Просто диспетчеры и экипаж самолета плохо понимали друг друга. О том, на каком языке должны говорить экипажи самолетов с авиадиспетчерами, и о том, как оценивают это мнение независимые эксперты, в материале моей коллеги Вероники Баде.
Авиадиспетчер Анатолий Муравьев рассказал в интервью газете «Комсомольская правда», что руководитель группы диспетчеров трижды дал пилоту команду уходить на второй круг, но экипаж его не послушался, хотя был предупрежден, что видимость плохая и нужно уходить на запасной аэродром. Муравьев рассказал также, что экипаж самолета не докладывал об обстановке и о своих маневрах, хотя это предусмотрено принятыми в таких случаях нормами. По мнению Муравьева, причиной такого поведения экипажа стал языковой барьер. Диспетчер, по его свидетельству, говорил с пилотом пилотом по-русски, и было трудно разобраться, понял его пилот или нет. А вот польские средства массовой информации сообщают, что пилот разбившегося самолета Аркадий Протасюк хорошо знал русский язык. Однако Юрий Батагов, председатель профсоюза авиадиспетчеров Ростовской области, вообще не понимает, почему речь здесь идет о хорошем или плохом знании русского языка.
По всем нашим документам, если выполняется международный рейс, управление воздушным движением, взаимодействие экипажа с диспетчером должно быть на английском языке. Международный авиационный язык – это английский.
Как вы полагаете, а что же произошло в данном случае?
Исключен безответственный подход некоторых руководителей к тому, что туда не был направлен диспетчер со знанием английского языка. Но здесь есть определенные сложности, потому что аэродром-то принадлежит Министерству обороны, и военные диспетчеры, естественно, они должны знать язык. Но в таком случае туда должны направить там или передвижной пункт управления, либо переводчика, диспетчера. Ну, если действительно говорят, что не было понимания, значит, подобные действия не были выполнены.
А вот какой комментарий по этому поводу дал Радио Свобода Мирослав Бойчук, председатель профсоюза летного состава России. Командир экипажа самолета Ил-96-300.
Международные правила говорят о чем? Что информация диспетчера носит информативный характер. Но если диспетчер дал погоду хуже минимума, да, то экипаж в любом случае не имеет права садиться. Это железные нормы. Если брать военных, руководство со стороны военных, да, то тут прямая норма. То есть он прямо дает указания, и пилот должен выполнить указания диспетчера. В этом случае, если вы хотите знать мое мнение как пилота, значит, когда минимум аэродрома 100 на 1000 метров, видимость была порядка 400 метров официально зафиксировано, то в любом случае заходить на посадку было нельзя. Просто нельзя. Все.
Но вот существует мнение, что помешал языковой барьер. Может такое быть?
А тогда я задаю вопрос. Значит, как готовился экипаж первого лица в государство, вылетая, не имея на борту, потому что Смоленск это не международный аэродром, тем более там военные, они могут и не иметь допуска для ведения радиосвязи на английском языке. Как тогда экипаж готовился для полета в Россию, не имея на борту русскоязычного пилота? Скажите мне. В таком случае делается следующее. В экипаж зарубежного воздушного судна включается лидировщик, то есть представитель России, который там хорошо знает русский язык, и он ведет радиосвязь. Если в экипаже есть русскоязычный пилот, то они могут такого лидировщика не включать.
И еще одно мнение. Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев считает, что авиакатастрофа под Смоленском произошла из-за давления на командира самолета со стороны его пассажиров. Ну а полную картину того, что происходило в кабине лайнера 10 апреля, должна дать расшифровка так называемых «черных ящиков» разбившегося самолета. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вас ждет еще обзор западных газет, репортаж о сегодняшних подробностях суда над Михаилом Ходорковским в Хамовническом суде Москвы. Ходорковский продолжил давать показания. И еще несколько наших постоянных рубрик. Но пока в Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве проходит церемония прощания с президентом Лехом Качинским и его супругой Марией, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. В парламенте Польши прошли траурные мероприятия в память о всех 96 погибших в авиакатастрофе. Установлены организаторы и исполнители терактов в московском метро и в дагестанском городе Кизляр. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, не назвав при этом конкретных имен. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров подпишут во вторник в Вашингтоне двусторонний протокол о сокращении запасов оружейного плутония. Подписание документа состоится в рамках международного саммита по ядерной безопасности, который проходит в Вашингтоне под председательством Барака Обамы. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что согласен уйти в отставку, если власти гарантируют безопасность ему и его семье. Он сказал об этом сегодня на пресс-конференции в городе Джалалабад на юге страны. Михаил Ходорковский продолжил во вторник давать показания в Хамовническом суде Москвы на втором процессе по его уголовному делу. Подробнее об этом, как я уже сказал, через некоторое время после сводки новостей. Суд Новороссийска обязал правозащитника Вадима Коростелева выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, нанесенный начальнику милиции города Владимиру Черноситову распространением порочащих его сведений. В Ираке в результате взрывов во вторник погибли 5 человек, еще 13 ранены. Иран заявил, что в конференции по разоружению, которая пройдет в Тегеране 17-18 апреля, будут участвовать министры иностранных дел 15 стран. Каких именно, пока не сообщается. И еще раз напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», с репортажами наших корреспондентов, с нашими эксклюзивными интервью, с текстами всех программ, с блогами наших авторов, с нашими видеокомментариями и многим-многим другим вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с главной печальной темы всех последних дней. Сегодня в Польше церемония прощания с погибшими. Как звучат по тону комментарии сегодня в западных газетах на эту тему?
В комментариях, естественно, недостатка нет. Я выбрал две статьи. Одна скорее информационная, другая скорее комментарийная. Информационная статья в британской газете «Гардиан», корреспондент этого издания в Варшаве Кейт Коннелли. Статья называется «Языковой барьер и решение президента приземлиться. Водоворот теории вокруг польской авиакатастрофы». Вот позволю себе небольшую выдержку из этого текста. Российский авиадиспетчер Павел Плющин, тот, кто последним говорил с командой самолета Ту-154 Леха Качинского перед падением, упомянул о трудностях, которые возникли у пилотов с пониманием команд на русском языке. «Цифры они понимали с трудом, и я не мог определить высоту их полета», — заявил он. Однако бывший польский премьер сказал «Гардиан», что, по его мнению, Качинский, которому важно было сесть в Смоленске, чтобы принять участие в мемориальных мероприятиях по поводу 70-летия Катынского расстрела, мог сам стать одной из причин произошедшего, заставляя пилотов совершить посадку в условиях густого тумана. Бывший глава польского кабинета, социал-демократ Лешек Миллер, предположил, президент так хотел быть там. Пилоты знали это и пошли на риск, и потом все было потеряно. Миллер добавил, что Польше будет трудно заменить политическую элиту, десятки высших чиновников, погибших в катастрофе. «Когда погибают люди, говорят, что они незаменимы», — сказал Миллер. «Но в этом случае я в самом деле считаю, что будет невероятно сложно найти тех, кто займет места этих талантливых людей», — это говорил Лешек Миллер, бывший премьер-министр Польши, статья Кейт Коннелли в британской газете «Гардиан».
Кирилл, вы еще упомянули о комментарии.
Да, вот комментарий как раз в «Таймс», в другой британской правой газете. Это комментарий Бена Макентайра с драматическим, на грани, сказал бы я, дурного вкуса заголовком. «В мрачные времена Польше нужен свет истины». Макентайр начинает с исторической параллели, с гибели в таинственной авиакатастрофе главы польского правительства в изгнании в Лондоне Владислава Сикорского в 1943 году. Его цитата. В 1943 году тогдашний лидер Польши обвинил Москву в Катынском расстреле, систематическом уничтожении 22 тысяч польских офицеров и интеллектуалов. Несколько месяцев спустя он был уже мертв, став жертвой авиакатастрофы. Было ли это убийством? Почти наверняка нет. Но болезненное прошлое Польши вкупе с официальной секретностью создает очень удушливую и загадочную атмосферу, в которой рождаются теории заговоров. В 2010 году другой польский лидер, президент Лех Качинский, отправился в Катынь, чтобы вспомнить жертв совершенного здесь чудовищного убийства. В течение нескольких часов он был мертв, став вместе с женой и 94 другими представителями польской элиты жертвой другой авиакатастрофы. Ну, скажем так, что сложно сказать, какого мнения придерживается автор этой колонки в «Таймс». Он и одни, и другие версии перебирает. Ключевой здесь является вот такая фраза, процитирую. «У Польши мистическое, глубоко эмоциональное отношение собственной истории. Истории трагедий, восстаний, их подавлений, истории храбрости». Напомню, это комментарий Бена Макентайра в «Таймс».
Кирилл, поскольку мы заговорили о британских газетах, давайте поговорим еще и о британских делах. Еще одно довольно важное событие сегодня – это вот обнародование манифеста консервативной партии Британии накануне предстоящих выборов. Явно также, я уверен, что очень много, уж во всяком случае, в британских газетах публикаций на эту тему.
Огромное количество комментариев, статей, и я обращу внимание, мы вернемся к газете «Гардиан», это левая, левая центристская газета, это политические противники консерваторов. Автор статьи – главный политический корреспондент этого издания Николас Уотт. Текст называется «Консервативный манифест. Кэмерон предлагает вернуть власть народу». Небольшой отрывок. 130-страничный консервативный манифест, первый в нынешней истории, отпечатан в виде книги в твердом переплете трезвого, темно-голубого цвета, который иллюстрирует всю тяжесть финансового кризиса, с которым столкнулась Британия. Подзаголовок иллюстрирует новую философию Тори, простыми словами – приглашение вступить в правительство Британии. Ну и дальше Николас Уотт поясняет, что стоит за этим приглашением. Три основных положения. Прежде всего, консерваторы предлагают референдум по поводу любого местного вопроса, если за его проведение выступит от 5% населения, а также право для избирателей наложить вето на любое повышение местных налогов. Во-вторых, планы распространения права собственности на предприятия общественного сектора для работников этих предприятий. И как эхо знаменитого Тэтчеровского предложение создать демократию владельцев недвижимости. Ну, продолжение этой политики с некоторыми цифрами, которые, я думаю, что сейчас не очень интересно о них говорить. Поговорим несколько подробнее в другие дни. Таким образом, мы уже можем добавить от себя, а не от газеты «Гардиан», британские консерваторы очень резко рванули налево, пытаясь, видимо, выбить у лейбористов, так сказать, их избирательную базу. Посмотрим, чем это закончится.
Спасибо, Кирилл. Я напомню, что с обзором свежих публикаций в британских газетах сегодня был мой коллега Кирилл Кобрин. Мы продолжаем программу «Время свободы». Михаил Ходорковский сегодня давал новые показания в Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу о хищении нефти и отмывании денег. На сегодняшнем заседании бывший глава ЮКОСа задал 22 вопроса и сам же дал на них ответы. За процессом следит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Сегодня в Хамовническом суде Москвы было довольно занятное зрелище, потому что Михаил Ходорковский фактически допрашивал сам себя. То есть он сам себе задавал вопросы и сам же на эти вопросы отвечал. Их было 22 таких вопроса, и они должны были пояснить суду все то же видение Михаила Ходорковского ситуации, которая складывалась в ЮКОСе в период с 1998 по 2003 год. И Михаил Ходорковский больше даже рассказывал, собственно, деятельности нефтяной компании, чем говорил о непосредственно каких-то преступлениях. Но, в общем, это не удивительно, потому что Михаил Ходорковский неоднократно заявлял, что фактически прокуроры только сменили вывеску с компании ЮКОС на организованную преступную группу, и вот, собственно, всю деятельность компании пытаются представить как какую-то преступную деятельность. И, кроме всего прочего, Михаил Ходорковский сказал, что ему тем совершенно непонятны какие-то формулировки в обвинениях, и это, соответственно, не дает ему возможности защищаться. В частности, ему не нравились формулировки, связанные с тем, что какие-то люди находились под его контролем. Вот что он сказал по этому поводу в суде.
Если по каким-то причинам считать абстрактную подконтрольность, то есть возможность давать какие-то указания, а Ходорковский и ЮКОС оказались полностью подконтрольны Путину в 99-м году, потому что он стал сначала премьер-министром, а потом президентом России. Был ли он подконтрольный? Да, конечно, был. О чем говорить? Также отмечаю, что фактические действия по созданию организованной группы, вот здесь возглавляют организованную группу. Вот какие мои действия нигде не описаны, ваша честь. Вот я не могу вам сейчас сказать, что вот какие-то действия я совершил или не совершал. Какие-то действия, которые сторона обвинения считает созданием организованной группы или возглавлением организованной группы, на самом деле имели иную цель. Ваша честь, они просто не пишут, какие действия. Я не знаю, о чем мне вам в данном конкретном тезисе рассказать.
Сегодня же в суде адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявили о вызове первого свидетеля защиты. И речь шла как раз-таки о Владимире Путине, однако суд отклонил это ходатайство как преждевременное, обратив внимание на то, что сейчас все-таки еще продолжается допрос Ходорковского, и говорить о вызове свидетелей в суд пока рановато. Но, тем не менее, уже журналисты поняли, что первым из свидетелей защиты наверняка, ну, во всяком случае, адвокаты будут этого добиваться, будет Владимир Путин. А уж придет он в суд или нет, но сейчас говорить еще пока рано.
Напомню, за процессом в Хамовническом суде Москвы следит Марьяна Тарачешникова. В эфире «Время свободы». В Иркутской области родители дошкольников вышли на акции протеста. В городе Ангарск местные жители провели марш детских колясок. Иркутские папы и мамы вместе со своими детьми организовали пикет перед зданием правительства Иркутской области. Все люди высказываются против длинных очередей в детские сады и коррупции в дошкольных учреждениях образования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
47 мам с детьми на колясках участвовали в шествии «Марш детских колясок» в Ангарске. Участников было бы гораздо больше, если б не погода. Ледяной ветер буквально пронизывал до костей. С проблемой записи на очередь в детский сад сталкивается каждая ангарская семья, в которой есть ребенок младше 5 лет и который еще не ходит в садик. Это происходит каждый год, 1 апреля. Именно с этого дня, так решили местные чиновники, начинается регистрация детей на очередь в детские сады. Несмотря на то, что запись продолжается до 31 августа, мамы и папы уже знают, не успеешь 1 апреля, в сад не попадешь. В 2010 году родители начинали дежурить с 30 марта. В течение 2 суток жгли костры, каждые 2 часа проводили перекличку, кто не пришел, исключался из списка. Такое положение еще больше обострило ситуацию, и ангарчане со своими малолетними детьми вышли на марш. Одно из основных требований – искоренение коррупции. Акцию протеста, посвященную этой же проблеме, провели и в Иркутске. В форме пикета «Даешь сады цветам жизни». Иркутянка Екатерина Камозина, одна из организаторов пикета, пришла с сыном Романом, которому всего 10 месяцев.
Пособие по уходу за ребенком платится до 1,5 лет. Детский сад в самом лучшем варианте, только с 2. И полгода семьи просто бедствуют, особенно семьи неполные, там где только одна мама. Это вот детское пособие 240 рублей. 50 рублей то, что платит предприятие. Все. И выйти на работу нет возможности, потому что ребенка просто некуда деть.
Екатерина говорит, что в начале марта они написали обращение к министру социальной защиты Иркутской области Семену Крутю с просьбой вернуть компенсации, которые раньше выплачивались мамам, чьи дети не устроены в детский сад. Прошло больше месяца, но ответа до сих пор нет. Министр образования Иркутской области Виктор Басюк говорит, что ситуация в регионе год от года не стабилизируется. В Приангарье отмечается демографический рост, но темпы ввода дополнительных мест в дошкольные учреждения слишком низкие. Комментируя акцию протеста в Ангарске, Басюк сказал, что там проблема обострилась из-за ошибочной системы записи в детские сады. Чиновник расценивает ее как издевательство над родителями и детьми. Иркутский пикет он охарактеризовал как поддержку ангарчан и только лишь.
Ну, я думаю, что в Иркутске эта акция прошла только уже в поддержку, как бы это, и я присутствовал на этой акции. В основном эта акция состояла из ангарских родителей, которые организованно приехали на автобусе и после акции организованно уехали в город Ангарск.
Участница иркутского пикета Екатерина Камозина опровергла слова чиновника. Она сама работник образования и Виктора Стефановича знает в лицо. На акции его не было. Девушка заверила меня, что все мамы и папы, которые участвовали в протесте, иркутяне. Они требуют создания специальной комиссии для выявления нерационально используемых площадей в детских садах для создания дополнительных групп, повышение заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений, выплат компенсаций в размере расходования средств на содержание ребенка с 1,5 лет и до поступления в детский сад. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве проходит церемония прощания с президентом Лехом Качинским и его супругой Марией, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. В парламенте Польши прошли траурные мероприятия в память о всех 96 жертвах авиакатастрофы, среди которых 18 депутатов Сейма и членов Сената. Установлены организаторы и исполнители терактов в московском метро и в дагестанском городе Кизляр. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, при этом не назвав никаких имен. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров подпишут во вторник в Вашингтоне двусторонний протокол о сокращении запасов оружейного плутония. Подписание документа состоится в рамках международного саммита по ядерной безопасности, который проходит в американской столице. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что согласен уйти в отставку, если власти гарантируют безопасность ему и его семье. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, он сказал это сегодня в городе Джалалабад на юге страны на митинге своих сторонников. Михаил Ходорковский продолжил во вторник давать показания в Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу о хищении нефти и отмывании денег. На сегодняшнем заседании бывший глава ЮКОСа задал 22 вопроса и сам же дал на них ответы. Суд Новороссийска обязал правозащитника Вадима Коростелева выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, нанесенный начальнику милиции города Владимиру Черноситову распространением порочащих его сведений. В Ираке в результате взрывов во вторник погибли 5 человек, еще 13 ранены. Мы продолжаем программу. Я напоминаю, что итоговый выпуск «Время свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шарый, чтобы рассказать о самых ярких моментах своего нового выпуска. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Открою сегодня с международной темы. Это саммит по ядерной безопасности в Вашингтоне. Там собрались руководители, лидеры 47 государств. И корреспондент наш в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с пылу жару расскажет о том, что происходит на этом важном международном саммите. Поговорим о заявлениях представителей российских силовых органов о успешном расследовании терактов и взрывов. Расскажем о показаниях Михаила Ходорковского в ходе суда. По-прежнему следим за развитием событий в связи с трагедией польских политиков. В эти дни наблюдатели высоко оценивают уровень польской политической культуры и качество юридических механизмов, которые смогли обеспечить стране государственную стабильность даже в такой непростой ситуации. На эти темы я беседовал сегодня с польским историком, директором Центра восточных исследований Варшавского университета Яном Малицким. Давайте послушаем фрагмент беседы. Как справились силовые структуры и Министерство обороны с этими потерями? Уже назначены новые генералы на место погибших?
Погибли в Смоленске две или три группы людей. Первая группа – это депутаты и сенаторы, члены польского парламента. Это можно сказать, страшно сказать, но это не проблема, потому что когда 100 сенаторов, 460 в Сейме, в главной палате польского парламента, все-таки когда погибло 18 человек, парламент может работать. Группа министров из канцелярии президента. Если погиб президент, а не погибли члены польского правительства, все-таки государство работает. Но если погибла группа генералов, главы всех рядов войска, я историк, я думал, или была такая ситуация, или нет. Одна только такая ситуация была в 1241 году, когда у нас была борьба с татарами, с монголами. И погиб король Генрих II, да? Но то когда это было? Это средневековье, да? Все они погибли, все работало нормально. Почему? Потому что после 90-х лет, когда мы вышли уже из коммунизма, у нас работает западная система, когда есть один главный зам. Один главный. Не 5, не 6, не 8. Один. И он знает все.
Как сказалось на положении польской национальной валюты? Злотый колебался в эти дни или нет?
Нет, ничего. Ничего.
Даже гибель председателя Национального банка не сказалось?
На счастье нет.
Польский историк Ян Малицкий об этих и других важных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов 7 минут. Александр.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что программу, как всегда, ведет Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». В понедельник в Вашингтоне открылся саммит с участием представителей 47 государств, целью которого является создание надежной международной системы хранения ядерных материалов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
По количеству стран, руководителей которых сегодня принимает в Вашингтоне американский президент, ядерный саммит является крупнейшим подобным мероприятием после конференции 1945 года в Сан-Франциско, учредившей ООН. Перед официальным вечерним открытием саммита Барак Обама встретился один на один с лидерами Китая, Иордании, Украины, Армении и Малайзии. Во вторник такие встречи будут продолжены. Саммит является одним из основных элементов долговременной программы Обамы по избавлению мира от ядерных вооружений. Обама считает, что этот процесс должен включать в себя постепенное разоружение ядерных держав, решительные шаги по сокращению ядерных арсеналов и неотложные меры по обеспечению неприкосновенности плутония и высокообогащенного урана, играющих ключевую роль в создании ядерного оружия. Последний пункт является темой нынешнего саммита. Одной из первых важных новостей саммита стало сообщение пресс-секретаря Белого дома о достигнутой с Украиной договоренности, согласно которой Киев к 2012 году ликвидирует свои запасы ядерных материалов, пригодных для создания нескольких единиц ядерного оружия. По всей видимости, эти материалы будут переправлены в Россию или в Соединенные Штаты. Штаты. Барак Обама и Виктор Янукович по итогам встречи сделали заявление, в котором Обама оценил это соглашение как историческое и пообещал, что в его реализации Соединенные Штаты окажут Украине техническую и финансовую поддержку. Параллельно саммиту в Вашингтоне проходит неофициальная конференция, собравшая свыше 200 международных ядерных экспертов. Многие ее участники отмечают, что не все страны разделяют озабоченность Обамы перспективой попадания ядерных материалов в руки террористов. Подчеркивая угрозу проникновения Аль-Каиды на ядерные объекты таких стран, как Пакистан, помощник президента США по внутренней безопасности Джон Бреннан выступил в понедельник со специальным заявлением. Аль-Каида ищет уязвимые места в хранении ядерных запасов в различных странах в надежде получить побочные продукты деятельности ядерных реакторов, выявляет людей, имеющих доступ к таким материалам, а также обладающих опытом создания ядерного оружия. В полуторачасовой беседе в кулуарах саммита с президентом Китая Ху Цзиньтао Барак Обама коснулся темы, не входящей в рамки форума, необходимости ужесточения санкций против Ирана, ядерная программа которого, как считают на Западе, может служить прикрытием создания атомной бомбы. Американские и китайские официальные лица прокомментировали переговоры как конструктивные. Представитель МИД Китая подтвердил недавнее решение Пекина присоединиться к дискуссии о сдерживании ядерной программы Ирана, но ничего не сказал о необходимости применить к Тегерану более жесткие экономические санкции. Как заявляют американские официальные лица, США и Китай договорились о совместной работе их представителей над резолюцией о санкциях. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Государственная Дума России начнет вскоре рассматривать предложенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект об ужесточении ответственности за правонарушения для сотрудников МВД. Документ, однако, по поступающей информации, уже вызвал замечания у Конституционного суда России. Подробнее об этом в рубрике «Политика онлайн», подготовленной сегодня Валентином Барышниковым.
Сообщается, что в Госдуму пришло письмо из Конституционного суда. Газета «Ведомости», ссылающаяся на источник в суде, утверждает, что документ носит скорее технический характер. Это справка, подготовленная по запросу Госдумы. Газета приводит фрагмент письма.
Исходя из конституционного принципа равенства и справедливости, законодатель должен признать отягчающими обстоятельствами совершение преступления не только сотрудниками органов внутренних дел, но и сотрудниками других правоохранительных органов, которые наделены сходными властными полномочиями.
Приводят «Ведомости» отрывок из письма Конституционного суда, отмечающего, что выделение в отдельную группу милиционеров окажется дискриминационным по признаку профессиональной принадлежности. Недовольство суда, как сообщается, вызвало и предложенная новая статья Уголовного кодекса, карающая милиционеров за отказ подчиниться приказу начальника. Прокомментировать это письмо я попросил федерального судью в отставке, заслуженного юриста Российской Федерации Сергея Пашина. В чем суть претензий Конституционного суда к этому законопроекту?
Конституционный суд указывает на нарушение принципа равенства, потому что определенная группа должностных лиц не может быть вычленена из всех представителей власти. Уголовный кодекс говорит о представителях власти, и, соответственно, и защита их, и ответственность их должны осуществляться на основе принципа равенства. Вот это, по-моему, основная претензия, которая содержится в письме.
Второй пункт, который вызвал недовольство Конституционного суда, что предложена новая статья Уголовного кодекса, карающая милиционера за отказ подчиниться приказу начальства. В чем тут неконституционность?
Есть нормы, которые преследуют за выполнение незаконных приказов. И в основном эти нормы касаются военнослужащих. Вот лица, находящиеся на службе в органах внутренних дел или являющиеся чиновниками гражданских ведомств, не должны, как представляется, быть стеснены слишком жесткими правилами, связанными с выполнением приказов. То есть это может пониматься в том смысле, что им предстоит выбирать между велениями своей совести и страхом перед уголовной ответственностью. В судебной практике были дела, ну, скажем, дело Ульмана, довольно знаменитое, Ульмана, Перелевского и других, когда выполнение преступного приказа военнослужащим повлекло существенный вред и, более того, было причиной гибели людей. Так что есть вполне правомерные опасения.
Интернет-издание «Свободная пресса» приводит мнение по этому вопросу Владимира Овчинского, советника председателя Конституционного суда России, генерал-майора милиции.
Вводить уголовную ответственность за невыполнение приказов вообще логично. Если человек не выполняет приказ в военное время, это уголовная ответственность. Имеется в виду для военнослужащих. А в мирное время за невыполнение приказа можно применять только меры дисциплинарного воздействия. В мирное время не выполняешь приказ – уволен, не хочешь работать в ОМОНе, уходи, не хочешь ехать в Чечню, все, прерывай контракт и иди на гражданку. Причем тут уголовная ответственность?
Как отмечают ведомости, хотя президентские законопроекты обычно не правятся, не исключено, что в итоге будет ужесточена ответственность для всех силовиков и офицеров ФСБ, госнаркоконтроля, сотрудников Генпрокуратуры и СКП. Газеты приводят мнение сотрудника центрального аппарата МВД, который опасается, что признание работы в органах внутренних дел отягчающим обстоятельством приведет к дальнейшей демотивации сотрудников и повышению квалификации оборотней в погонях, в сокрытии следов. На этом фоне предложение Конституционного суда выглядит хотя бы как восстановление справедливости, сказал собеседник газеты «Ведомости». По словам зампреда Конституционного комитета коммуниста Виктора Илюхина, это редчайший случай, когда Конституционный суд присылает такой отзыв на президентский закон. Обычно замечания судов касаются проектов, затрагивающих их самих, но здесь было налицо грубое нарушение закона, приводит слова Илюхина, газета «Ведомости». А вот что думает об обстоятельствах появления письма Конституционного суда Сергей Пашин. То, что Конституционный суд вмешивается в процесс рассмотрения закона, законопроекта, это редкий случай или это такая обычная практика?
Для французского Конституционного совета это обычная практика. Что касается нашего Конституционного суда, то это не должно стать практикой, потому что Конституционный суд в России осуществляет так называемый последующий контроль. Он рассматривает жалобы на нарушение законами прав человека. А законопроектов он не рецензирует, потому что в каком положении он окажется, рассматривая жалобы на закон, если до этого он одобрил законопроект. Судьям, кстати говоря, тоже запрещено высказываться по вопросам, которые могут впоследствии стать предметом рассмотрения в Конституционном суде. Так что Конституционный суд здесь поступил ультравирес с превышением полномочий, и это его письмо не может считаться официальной позицией Конституционного суда. Он высказывает ее только в судебных заседаниях.
В чем причина такого поведения Конституционного суда?
Я не знаю, что так затронуло Конституционный суд в этом законопроекте и кто его попросил о том, чтобы дать такую рецензию. Поэтому мне судить сложно. Я помню очень большую статью Зорькина в российской газете, председателя Конституционного суда, где он весьма тепло высказывался об органах внутренних дел и полагал, что именно на этой структуре, как на становом хребте, держится наше государство. Возможно, это личный каприз председателя суда.
Это был федеральный судья в отставке, заслуженный юрист России Сергей Пашин. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». До конца часа вас ждет еще наша экономическая панорама, а также история Запада и Востока, на этот раз из Испании, из Мадрида, где празднуют столетие главного мадридского проспекта Гран-Вие. Но пока в Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве началась церемония прощания с президентом Лехом Качинским и его супругой Марией, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. В парламенте Польши прошли траурные мероприятия в память о всех 96 погибших в авиакатастрофе, среди которых и 18 депутатов Сейма и члены Сената. Установлены организаторы и исполнители терактов в московском метро и в дагестанском городе Кизляр. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, назвав при этом конкретных имен. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров подпишут во вторник в Вашингтоне двусторонний протокол о сокращении запасов оружейного плутония. Подписание документа состоится в рамках международного саммита по ядерной безопасности. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что согласен уйти в отставку, если власти гарантируют безопасность ему и его семье. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в городе Джалал-Абад на юге страны.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Жители российского Ивангорода мечтают выйти из состава России.
Комментарии экспертов.
Почему Конституционный суд заступился за милицию? Мнение бывшего судьи Сергея Пашина.
В блогах Свободы.
Новый закон оставил без лекарств 5 миллионов россиян.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Не дожидаясь решения федеральных властей, российские регионы самостоятельно вводят полный запрет на торговлю с крепкими спиртными напитками в ночное время. На днях он начнет действовать в Московской области. В дальнейшем, как прогнозируют эксперты, такой режим торговли может быть распространен и на слабоалкогольные напитки, включая пиво. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Федеральное правительство уже в ближайшее время планирует согласовать условия введения тотального запрета на продажу крепкого алкоголя в ночное время. Сегодня в России решение таких вопросов отнесено к компетенции властей регионов. В большинстве из них торговля ночью крепкими спиртными напитками в целом уже запрещена. Однако по отдельному согласованию с местными органами власти в крупных сетевых магазинах возможен и круглосуточный ее режим. Теперь федеральный центр планирует установить единые правила, оставив регионам право самостоятельно сокращать время продаж, но никак не увеличивать его. Впрочем, о едином минимальном интервале запрета ведомства пока не договорились. Говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Речь идет о том, что нельзя будет продавать алкогольную продукцию после какого-то установленного времени. Сейчас в Москве и в Московской области есть ограничения. С 11 часов вечера нельзя продавать алкогольную продукцию свыше 15%. Предлагается распространить общие запреты на территорию всей страны, потому что сегодня право устанавливать ограничение времени есть у субъектов Российской Федерации. Инновацией законопроекта является то, что это право будет иметь уполномоченное ведомство Российской Федерации. То есть это право устанавливать временное ограничение будет изъято у субъектов Российской Федерации.
Запрет на розничную торговлю крепкими спиртными напитками в ночное время, как считают авторы законопроекта, должен не только привести к более цивилизованному потреблению алкоголя в барах и ресторанах, на которые он не распространяется, но и снизить количество правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения. Кроме того, как считает Павел Шапкин, новое правило сделает более прозрачным и сам алкогольный рынок.
Просто возникла идея, что будет порядок наведен таким образом. В стране 180 тысяч розничных точек, которые торгуют спиртным. И если будут общие правила, общая система декларирования, то это придет к тому, что больше порядка. К тому же отчетность, которую представляет эта розничная торговля, будет как-то сочетаться с той отчетностью, которую представляет производитель алкогольной продукции. Вот это так называемая система ЕГАИС. К тому же в некоторых субъектах ограничения времени установлены, в некоторых субъектах Российской Федерации не установлено ограничение времени. Считается, что для того, чтобы меньше потребляли алкоголя, нужно, чтобы все-таки ограничения по времени действовали на территории всей страны.
Крупные производители и продавцы алкоголя, уже прогнозирующие увеличение доли теневого рынка, тем не менее вряд ли станут жестко выступать против предлагаемых правительством ограничений. Как считают эксперты, от них пострадают в первую очередь маленькие торговые точки. Каковы могут быть масштабы таких потерь? Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Максим Клягин.
В крупном супермаркете или там дискаунтере с большим ассортиментом на долю ночных продаж алкоголя будет приходиться сравнительно небольшая сумма, скажем там, в пределах, наверное, нескольких процентов от продаж, от общего оборота, да, в ночное время. В то же время в небольших магазинах, которые во многом ориентированы именно на продажу алкоголя в ночное время, эта доля может быть заметно выше. Я так предполагаю, что 50%, может быть, даже и 80% от всей ночной выручки в день она может достигать.
В свою очередь, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что в целом производители и продавцы крепкого алкоголя больших убытков не понесут. Более того, он готов согласиться с распространением подобных ограничений и на другие спиртные напитки, включая пиво.
Я не думаю, что это как-то сильно скажется на объемах продаж, просто, наверное, будет меньше негативных последствий, поскольку подвыпившие люди вряд ли, так сказать, получат возможность пойти среди ночи и догнаться. Эта мера только снизит общую криминогенную ситуацию, но не повлияет, скажем, там, кардинально на объемы продаж. Вообще, если говорить об ограничениях во времени, то, наверное, целесообразно распространить эти ограничения на все виды алкогольной продукции и пива, а не только на алкогольную продукцию крепости свыше 15%.
Однако, как отмечает аналитик Финама Максим Клягин, ввести запрет на ночную торговлю пивом будет сложнее, поскольку этот напиток по российскому законодательству не является алкогольным.
Я так подозреваю, для этого придется вводить какие-то изменения в законодательство. Например, все чаще в последнее время звучат призывы перевести пиво в статус алкогольных напитков. Да? Это, соответственно, конечно, очень серьезно изменит всю дистрибуцию. Я думаю, что запрет ночных продаж пива – это даже менее болезненная вещь, чем просто изменение статуса всего этого сегмента рынка.
Изменение же правового статуса пива приведет к заметным изменениям в правилах торговли им, в том числе и в системе налогообложения. Максим Клягин продолжает.
Продажи пива, как вы знаете, лицензии не требуются. Соответственно, огромное количество в процентном соотношении, 50-60% пива продается как раз в нестационарных объектах розничной торговли, в маленьких магазинах, ларьках и так далее и тому подобное. А это значит, что им, соответственно, или придется получать эти лицензии, что довольно сложно, как вы, я думаю, догадываетесь, да? Либо терять значительную часть дохода. Ведь посмотрите на любую палатку, 70% из ее ассортимента – это, собственно, пиво.
Несмотря на то, что о точных параметрах запрета на ночную торговлю спиртным в правительстве пока не договорились, никто не сомневается, что компромисс будет найден уже в ближайшее время. В связи с этим, по прогнозам, новые правила вступят в действие еще до конца текущего года.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Столица Испании только что отметила столетие своего главного проспекта – Гран-Вии, что в переводе означает «большая дорога», рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий.
Гран-Вию 100 лет назад власти тогдашнего Мадрида, которые хотели придать ему современный для той эпохи облик европейской столицы, проложили как новый Арбат в Москве по самому центру города. При этом было снесено 312 старинных домов, с карты столицы исчезли 48 узких, возникших еще в средние века маленьких улиц. Проект магистрали, длина которой всего 1300 метров, разрабатывался чуть ли не полвека, с 60-х годов 19-го столетия, а заканчивался после начала работ в апреле 1910 года еще лет 20. Вдоль широкого проспекта выросли здания, построенные по последней европейской архитектурной моде 10-х и 20-х годов. В них разместились магазины, кафе и рестораны, отели, театры и кинотеатры, офисы банков и страховых компаний и, разумеется, роскошные квартиры для состоятельных мадридцев. В нынешних торжествах по случаю столетия принял участие король Испании Хуан Карлос, чей дед, король Альфонс XIII, 100 лет назад присутствовал на празднике в связи с началом работ на проспекте, говорит мэр города Альберто Руис Гальярдон. Проспект Гран-Вия родился как мечта, устремленная в будущее. И эта мечта скоро стала реальностью, ведь проспект вобрал в себя последние достижения градостроительства своего времени, стал деловым и культурным центром. Он способствовал прогрессу Мадрида и всей Испании. Начинается Гран-Вия у площади Испании, на которой находится знаменитый памятник Сервантесу. От этого места до площади Кальяо проспект часто называют «Мадридским Бродвеем», поскольку именно здесь расположены самые популярные театры и концертные залы города. Следующий отрезок проспекта до его слияния с улицей Алькала известен своими магазинами. К примеру, здесь расположен Мадридский дом книги, один из универмагов компании «Корте Инглес», магазины испанских и международных фирм модной одежды «Сара», «Бершка», «Корте Фьель», «Сфера», «Манго», «Страдивариус» и так далее. Неподалеку самое знаменитое мадридское кафе «Чикоте». С 30-х годов 20 века здесь собирались столичные интеллектуалы, политики, журналисты, литераторы. Да и сегодня, зайдя в кафе, вы непременно столкнетесь с какой-нибудь знаменитостью, если не испанской, то иностранной. К примеру, звезды Голливуда, посещающие Мадрид, считают своим долгом побывать в кафе. Здесь, говорят неоднократно, еще в 30-е годы выпивал Хемингуэй. Особо выделяется на этом центральном отрезке Гран-Вии здание телефонной компании «Телефоника». Оно было построено в конце 20-х годов и считалось одним из первых небоскребов в Европе, хотя его высота и составляет всего 90 метров. Во времена Гражданской войны, во второй половине 30-х годов, на верхних этажах здания располагался наблюдательный пункт противовоздушной обороны столицы. Находившиеся здесь советские военные специалисты, воевавшие за одну из сторон конфликта, вызывали истребители при приближении бомбардировщиков неприятеля. Говорит испанский писатель, знаток мадридской архитектуры Сантьяго Амон. Что касается здания Телефоники, то оно по своему архитектурному стилю органически вписывается в ансамбль проспекта, хотя и значительно выше других строений. Любопытно, что это единственное здание, построенное не в европейском архитектурном стиле, а в американском, в стиле нью-йоркских небоскребов. Его строитель, архитектор Карденас, был большим поклонником американской архитектуры. Любопытно, что вокруг роскошной, утопающей в вечернее время в море огней Гран-Вии сохранились с очень давних времен маргинальные кварталы. К примеру, расположенные поблизости улицы Монтера, Бальеста и другие – среда круглосуточного обитания проституток и наркоманов. А вплотную прилегающий к главному проспекту столицы район Чуэка в последние десятилетия прочно заселили представители сексуальных меньшинств. Кстати, ежегодно на самом проспекте они устраивают шумные празднества Дня гордости геев. За время своего существования проспект поменял несколько названий – первоначальная Гран-Вия, пришедшие к власти в 1936 году левые, поменяли на проспект имени профсоюза анархистов СНТ. Затем, после начала гражданской войны, в июле того же года, магистраль получила название «Проспект России», а с ноября 1937 года – «Проспект Советского Союза» в знак благодарности Москве за поставки военной техники и посылку военных специалистов. Генерал Франко затем назвал проспект в честь основателя испанской фаланги Хосе Антонио Примо де Риверы. И лишь после смерти диктатора в 1981 году проспекту вернули его историческое название. Впрочем, в сознании жителей столицы он название никогда и не менял. И при левых, и при правых жители его называли всегда одинаково – Гран-Вия. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов, а в гостях в московской студии «Радио Свобода» профессор Сергей Хрущев. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Пусть попробуют уничтожить. Это будет...
Генсек НАТО объявил минуту молчания.
Мы отказываемся раскрывать наши...
Это похороны зависит от того, когда в Варшаву будут доставлены тела всех 96 жертв.
Мы не сможем ему гарантировать безопасность, поскольку то, что он натворил, это стоит...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».